Крупнейший исследователь русской истории новейшего времени Николай Зернов в своей книге «Русское религиозное возрождение XX века» пишет, что все эти люди самым деятельным образом готовили революцию. Николай Бердяев, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, Минский, Арцебашев, Леонид Андреев, Врубель, Белый, Брюсов, Скрябин. Эти люди проповедовали о приходе сверхчеловека, воспевая эстетику отчаяния и самоубийства. Брюсов, например, был адептом черной магии, сообщает Зернов. Оккультист и масон Скрябин напряженно работал над тем, чтобы мистическим путем изменить мир через воздействие музыки. Так были созданы его симфонии, поэмы «Экстаза» и «Прометей». Итак, комиссией Политбюро ЦК по борьбе с кулачеством руководил Молотов. Было принято постановление о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Постановление от 30 января 1929 года в тот же день было передано по телеграфу для исполнения всем местным партийным организациям. К ликвидации кулачества в полном масштабе подключились органы ОГПУ, которым были приданы отдельные армейские части. Карательной операцией по уничтожению экономически независимого крестьянства руководил Генрих Ягода. Планы комиссии предусматривали заключить 60 тысяч кормильцев крестьянских семейств в концлагеря или расстрелять. 150 тысяч крестьянских семейств обрекались на ссылку в необжитые или малообжитые местности. В мае 1931 года кампания раскулачивания и переселения репрессируемого крестьянства перешла в полное подчинение ОГПУ. Так социалистическое государство завершило формирование системы концлагерей для ссыльного крестьянства. Странное дело. Несмотря на откровенно насильственное осуществление социалистических принципов в СССР, большинство так называемых спецпереселенцев искренне считали, что по отношению к ним совершена грубая ошибка со стороны местных представителей советской власти. Дескать, наверху скоро разберутся, и они вернутся домой. Нередко в высшие инстанции приходили письма, подобные тому, которое будет сейчас процитировано. Письмо высшему органу власти Михаилу Ивановичу Калинину. «Пишем вашей милости и просим вас убедиться на наше письмо, которое оплакивалось у северной тундры не горькими слезами, а черной кровью, когда мы, пролетарии Могилевского округа, собрались и решились поехать отыскивать своих родных. Приехавшие на место среди Нандомского района, мы увидели высланных невинных душ, увидели их страдания. Они выгнаны не на жительство, а на живую муку, которую мы еще не видели от сотворения мира, какие сделаны в настоящее время при советской власти. Мы были очевидцами того, как по 90 душ умирают в сутки. Нам пришлось хоронить детей, и все время идут похороны. Это письмо составлено только вкратце. А если побывать там, как мы были, то лучше бы провалилась земля до морской воды, и с нею вся вселенная, и чтобы больше не был свет, и все живущие на ней. Но пролетария, живущая по деревням, ужаснулась этого положения. Над крестьянами есть издевательство. Просим принять это письмо и убедиться над кровавыми крестьянскими слезами.
Это письмо хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции в
Фон 3316, опись 1, дело 448, листы 72 и 73. Вот еще одно письмо на имя все того же всесоюзного старосты о спецпереселенцев с Украины. «Михаил Иванович, вы, может быть, до сих пор ничего не знаете, как сосланные кулаки из Украины, Курска и других мест на севере мучаются и переживают неслыханные издевательства над ними и над их детьми. Страдают совершенно невинно, но если есть и виноватые, так дети тут ни при чем. Отправляли их в ужасные морозы, грудных детей и беременных женщин, которые ехали в телячьих вагонах друг на друге, и тут же женщины рожали своих детей. Это ли не издевательство? Потом выкидывали их из вагонов, как собак. А затем разместили в церквах и грязных холодных сараях, где негде пошевелиться. Держат полуголодными в грязи, в овшах, холоде и голоде. И здесь находятся тысячи детей, брошенные на произвол судьбы, как собаки, на которых никто не хочет обращать внимания. Неудивительно, что ежедневно умирает по 50 человек и больше. И скоро цифра этих невинных детей будет пугать людей. Она теперь уже превысила 3000. Мы боремся за здоровое поколение, за будущих строителей социализма. И в то же время детей бросаем заживо в могилу. Почему вы не можете предположить, что эти милые дети будут здоровыми, крепкими и стойкими борцами за советскую власть? А мы этих детей, нашу здоровую смену, уничтожаем беспощадным образом, не оглядываясь назад и не особенно всматриваясь вперед. А если призадуматься серьезно, будет от этого какая-нибудь польза? Если бы прошедшие через эти трупы детей мы могли продвинуться ближе к социализму или к мировой революции, то тогда другое дело, ясно, что без жертв к социализму мы не придем. В данном случае никакой цели не прийти. Михаил Иванович, ведь все люди, и зачем же с нами обращаются хуже, чем со щенятами? Чем обрекать на такие страдания, лучше пристрелить? Это же настоящий террор. Что же будет дальше? Все это делается в свободной советской стране. Письмо хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Фон 3316, опись 1, дело 448. Листы 66, 68. В народе, приговоренном к социализму, слагали и пели скорбные песни. В системе тотальных доносов и слежки фиксировалось все. Об этих песнях, ходивших в народе, становилось известно компетентным органам. Их тексты и поныне хранятся в архивах. Вот одна из них – «Плач русского народа». Центральный государственный архив народного хозяйства СССР, фонд 7486, дело номер 198, листы 52 и 53. Дневниковые записи Пришвина очень точно определяют суть 30-х годов. Писатель заносит в свой личный дневник: «Вернулась во всей красе пора военного коммунизма. Бессмысленное, жестокое, злодейское разрушение пришло снова. Неужели опять доведут до людоедства?» Начинается борьба живых Иванов за себя с этой государственной властью. Головотяпство. Это слово употребляют все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной жестокой политики. Каменев ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» – спросил я. «Значит, народ такой», – ответил Каменев. Еще в 1922 году, 17 декабря, Пришвин занес в дневник краткую запись. Каменев был тогда зампредседателя совнаркома. «Был в Москве у Каменева. Говорил ему о свинстве. И он вывел так, что они-то, властители, не хотят свинства. И вовсе они не свиньи, а материал свинский, русский народ. И что с этим народом ничего не поделаешь». Для справки. Настоящая фамилия Каменева – Розенфельд. Через 10 лет, зимой 1930-го, Пришвин записал: «Теперь то же самое. Все ужасающие последствия зимы относят не к руководителям политики, а к головотяпству». Третий этап коллективизации был не менее тяжек, чем предыдущие годы. С этого времени государство перестраивает организацию таким образом, чтобы независимо ни от чего получать определенное количество продуктов сельского хозяйства. Встречные поставки промышленных товаров в село становятся необязательными. Цена на сельхозпродукты сохраняется постоянной, в десятки раз ниже их рыночной стоимости. И самое главное, в случае неурожаев деревня вынуждена отдавать государству фактически все, не оставляя себе даже минимального количества зерна для пропитания. Эти страшные порядки социалистического устройства жизни закономерно обернулись трагедией запланированного массового голода. В наиболее плодородных землях, всероссийских житницах, на Украине и Краснодарском крае советская власть практиковала так называемый бойкот. В колхозах, не выполнивших план, закрывали магазины, школы, медицинские учреждения, вплоть до медпунктов. Сельсоветы и прочие учреждения тоже закрывались. На дорогах устанавливали знаки: «Запрещалось вступать в какие бы то ни было отношения с преступными элементами». Таковыми объявлялись все местные жители. У этих так называемых государственных преступников В счет государственных поставок изымали скот на 15 месяцев вперед. Повсеместно проводились обыски, изымали последнее – горшок каши, миску картошки, каравай хлеба. Таким образом, жители неурожайных земель обрекали на верный голод и смерть.